Привет, поклонники фантастики. И сейчас я хотел бы вам рассказать о недавно нашумевшем фильме «Маяк». Фильм вышел в 2019 году, о нем говорили и писали не меньше, чем о «Джокере». Но я решил не спешить с просмотром и вообще с разбором «Маяка», пока вся волна критики и хвальбы не уляжется. И вот недавно я все-таки фильм посмотрел и решил поделиться мнением о нем. «Маяк». Вообще это артхаусное кино. Это кино на стыке артхауса, мистики, хоррора. Сложно сказать, к чему он принадлежит. Для артхауса он слишком, ну не то что понятный, он слишком интересный именно по сюжету. Для обычного голливудского кино он слишком замысловатый, наверное. Напомню, что режиссером является Роберт Эггерс. Он известен по другой такой брутальной картине «Ведьма». «Маяк», когда вышел, он сразу многих так зачаровал и вызвал определенные реакции. Не всегда положительные, но вызвал. Во-первых, он привлекает, конечно же, внимание зрителей и лично мое внимание своей эстетикой. Эстетика в фильме безупречна. Снят он просто шикарно, да и в плане не то, что даже художественной стороны, а именно режиссерской. Напомню, что фильм удостоился награды Международной федерации кинопрессы. В основу фильма легли не то чтобы реальные события, в основу фильма легли известные факты бесследной пропажи смотрителей «Маяка» или даже случаи, когда они сходили с ума по какой-то причине. Но здесь сложно что-либо говорить, я бы не стал наводить здесь всякой мистики. Всему есть всегда рациональное объяснение, как бы нам не хотелось бы видеть чего-то чудесного. Учитывая, что, скажем так, специфику 19-20 столетия, одиночество на маяке, алкоголизм и все прочее. Помимо реальных, ну как бы реальных, назовем, событий, о которых я говорил, в основу фильма легла вся эстетика, особенно второй половины 19-го, начала 20-го столетия, но я бы сказал и всей культуры 20-го столетия. Это и Лавкрафт, и Эдгар По, и Кроули, Фрейд, Юнг, античные мифы, а также туда легли фильмы, эстетика фильмов 30-х годов, а также наследие Тарковского, о чем сами режиссеры говорили, Довженко и Дэвида Линча. Итак, мы давайте разберем, какие пласты в фильме существуют, вернее, на какие пласты фильм поделен. Ну и многие рецензаторы, многие критики писали о таких психоаналитических символов, даже больше о фаллических символах и даже о гомоэротизме. Давайте разберем, есть ли такие моменты в «Маяке». «Маяк» показывает нам брутальную жизнь бывших моряков, вернее, бывшего моряка и бывшего лесоруба, который ушел с лесозаготовок работником. Как бы с самых первых кадров все пропитано такой брутальностью, молчаливостью, строгостью, суровостью, тестостероном. Но, как это и бывает, самые ярые приверженцы традиционных ценностей и такой нарочитой мускулинности, мужицкости, как правило, имеют такие скелеты в шкафу, о которых они не любят говорить, прикрывая все вот как раз этим традиционализмом и этой мускулинностью. Нет, я хочу, чтобы сразу вы меня правильно поняли. Мужское поведение у мужчин, женское у женщин – это нормально, это должно быть, это красиво, когда мужчина выглядит, женщина – женщиной. Но когда кто-то является ярым таким борцом с чем-то, это наводит на мысль, в данном случае наводит на мысль, что у него есть какая-то связь с этим. Ну, как бы всем известно, что одни, не все, а ярые гомофобы часто бывают сами латентные гомосексуалисты. Им не нравится не то, что довлечение мужчинам, там, мужчин, если мы говорим, или у женщин-женщин, а что-то в их поведении такое, ну, может быть, он, ему постоянно говорили, какой он утонченный, какой он весь возвышенный, это его бесило, и он хочет доказать всем, что он мужик, либо наоборот, женщина хочет доказать, что она женщина. опять-таки, сексисты и прочие сторонники анти-такого вот женского влияния в обществе, как правило, либо сами испытывали сильное влияние матери, либо являются откровенными подкаблучниками. Да и к тому же, в поиск везде какой-то намек на подобные вещи приводит к мысли о том, что у этого человека у самого проблемы в этой сфере. Помните курьезную историю с комиксами о Бэтмене? Сейчас мало кто, наверное, помнит, если не специалист в этой области. Был такой психиатр в Штатах, Фредерик Верхтман. По-моему, он как раз создал кодекс комиксов. Был период 50-60-е ярых гонений на комиксов, когда вся традиционалистская консервативная Америка ополчилась на комиксы. И что самое парадоксальное, на тот момент комиксы о Бэтмене стали детскими. Они утратили было такую нуарность, жесткость и стали рассчитаны на юношескую подростковую аудиторию. И отношения Брюса Уэйна и Робина изображались как такие отцово-сыновья. Маленький Робин, мальчик, который помогает Брюсу. Брюс читает ему сказки на ночь. И вот это и взбудоражило фантазию психиатра Верхмана и его коллег, некоторых коллег, которые посчитали в одежде и в поведении вот между Брюсом и Робином намек на гомосексуализм и растление американской молодежи. Ну, там, если кому интересно, почитайте. В биографии Стэна Ли об этом говорится. Там просто какое-то сумасшествие, которое вырвалось наружу. Вот, если вернуться к фильму «Маяк», то здесь очень большое значение играл фрейдизм и юнгианство. Особенно даже больше юнгианство вдохновило, наверное, создателей фильма, потому что Юнг сам очень любил всяческую эзотерику, мистику, его знаменитые архетипы. Они на самом деле половина, если не большая часть того, о чем писал Юнг и говорил Юнг, носит откровенный, даже не то, что ненаучный, и ненаучный характер, и околонаучный характер, и откровенно полурелигиозный какой-то характер. И здесь темы фрейдизма, они в фильмах и в отношении между персонажами в очень странном, в образе сирен, женско-мужском образах, воплотившихся в фильме, в темах мастурбации. Вообще в ряде рецензий писалось мнение, что вот само наличие маяка – это олицетворение некого фаллического символа. На него как бы заявляет свое право только Томас Уэйн, это непосредственно смотрите маяка, бывший моряк. Он постоянно унижает, подавляет своего помощника Уинслоу, заставляет делать всякую грязную работу, придирается к нему. Сам же он занимается только тем, что по ночам идет на вершину маяка, и там постоянно находится, приходит к линзе Френеля непосредственно на самой вершине маяка. При этом его отношения с маяком такие носят тоже достаточно непонятный такой характер, основанный на полу каком-то религиозном культе и эротизме. Но мы видим, что дальше. Оба персонажа имеют такое вот отдаленное представление о женской сути, о женской, ну, не психологии, но можно и так сказать. Уэйн, сам смотритель «Маяка», он говорит, как-то обороняется, что был женат, но жена не дождалась его, потому что он постоянно был в море. Море – это единственная, мол, вот женщина, как и маяк, это единственный, кто не предаст его и все прочее. Скорее всего, женщины были в жизни и Уинслоу, но вряд ли это не то, чтобы романтические отношения напоминало, вряд ли это вообще полноценные отношения между мужчиной и женщиной напоминало. Я предположу, что дальше каких-то портовых проституток или неотесанных женщин никуда дело-то и не дошло.
Что?
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 Что
я и говорю?
Вот в чем ваша беда!
В этом твоя беда!
Ваша!
Твоя!
Нет!
Твоя!
Нет!
Твоя!
Я хочу стейк! Я хочу чертов стейк! Я... Да будь у меня стейк!
О, боже!
С кровью! Кровавый стейк! Если бы у меня был стейк, я бы его отымел.
Нечто такое женское, притягательное, одновременно отталкивающее, одновременно пугающее, есть в образе вот этой сирены-русалки. Но об этом попозже. Видимо, женщины для такого круга людей не то чтобы запретные, а скорее отдаленные. Ну, как бы для них, что это такое женщина? Ну, там, бабское что-то, баба там, она прачка, она кухарка и все прочее. Не делай ее серьезные вещи какие-то, тем более море. Женское в них является чуждым, и любое проявление чего-то женского не в плане, там, влечения и прочего, оно является таким запретом. И это приводит к таким вот гомоэротическим проявлениям, к ненормальному выходу эротизма. Следующий пласт – это дедовщина на маяке, унижение человека человеком. С одной стороны, когда смотришь маяк, тебя начинает просто подбешивать Уэйн. Он такой бесцеремонный старикашка, он постоянно ходит, ругается, он не уважает то, что с кем-то еще кто-то находится с ним. И он постоянно прессует, унижает Уинслоу. Ну, потом ты начинаешь понимать, что и сам Уинслоу тебя тоже раздражает. Он раздражает своим каким-то беспрекословным послушанием, вечным с опущенной головой. Да, понятно, что деваться ему некуда, и его оплата зависит от характеристики, которые даст Уэйн. Но начнем с того, что в самом начале фильма, когда Уэйн, не сказать, что он искренний, но все равно он как-то открыто дает тост, начинает разговаривать с Уинслоу, тот сидит весь понуренно, отказывается с ним выпить и как бы не хочет рассказать вообще о себе. Понятное дело, что любого это вызвало бы какую-то уже заранее антипатию. Может быть, это и стало какой-то антипатией. Понятное дело, что так заведено на маяке, но это тоже сыграло свою роль. Поведение вот двух смотрителей маяка, оно напоминает такое вот поведение в армии, в закрытой школе, в тюрьме, где старший какой-то, обладающий статусом, имеет просто безоговорочную власть над младшим. И маяк, он прямо намекает, что подобные ситуации происходили там неоднократно. И другой пласт, я бы его назвал, знаете так, старой пиратской песней «Юхо-хо, бутылка рома», это алкоголь. Алкоголь в фильме – это единственное, что разряжает обстановку, даже сплачивает этих работников маяка. Алкоголь в вакханалии длится всю ночь, и это, по сути, является феноменом карнавализации. Если кто сталкивался с философией постмодернизма или с философией Михаила Бахтина, нашего отечественного философа, тот знает, что карнавализация являлась таким продуктом средневековья, перекочевавшим даже в эпоху Возрождения, когда все грани, все статусы стирались, маска становилась вместо лица, и в этот момент, в этом угаре, как бы вся иерархия, она уничтожалась. Даже здесь, если мы видим, после пьянки на утро все возвращается на круги своя. Уэйн – этакий грозный отец, который даже не хочет малейшего признака неповиновения увидеть Уинслоу. И Уинслоу – такой сын переросток, который так и не может выйти из зависимости от своего отца. А ночью вся иерархия это стирается, они становятся все на одной ступени.
Наглый! Рот я не закончил! Ты так уверен, что ты такой всемогущий, потому что смотритель чертова маяка? Ты никакой не капитан и никогда им не был. Никакой не генерал, не судебный пристав. Ты не президент и не мой отец. И хватит вести себя как он.
Другой немаловажный момент – это личное безумие. По ходу фильма ты начинаешь сомневаться в том, что насколько вообще здесь прав Уинслоу и насколько он, скажем так, здрав, потому что в какие-то моменты начинает казаться, что здесь как раз-таки Уэйн пытается сдержать его безумие, а многое, что происходит, происходит не со стороны Уэйна, а самого Уинслоу, у которого, видимо, или раздвоение личности, или что-то такое, и он не может это принять и признать. И сама психика работника маяка остается какой-то загадкой, как его поведение. Он опять-таки видит какие-то щупальца. Иногда Уэйн ему предстает в образе этакого морского полубога, получудовища с щупальцами, как осьминога. А еще это сирена, русалка, видение одноглазой чайки. В общем, все становится как-то более запутанно. И вот здесь мы как раз приходим к этим архетипам. Архетипы, эзотерика и мифология. Всем известно, насколько Юнг, чьи идеи легли в основу эстетики фильма, был повернут на мистике. Даже более того, он оправдывал обычных немцев за их участие во Второй мировой войне. Дескать, вот так вот влияет архетипы, так вот влияет мифология германская на людей. И здесь мы прослежим помимо этих всех архетипов еще и отсыл к античной мифологии. Это и проклятие, которое шлет Уэйна Уинслоу, ссылаясь к Нептуну, это упоминание Тритоне. Этой картины, наверное, даже вдохновленные легенды Прометея, так как в одном из кадров мы видим видение Уинслоу, где он лежит на пляже обнаженный, чайки выклевывают ему печень. Вспомните Прометея и орла, который в наказание выклевывал печень, и к утру она вырастала дальше. А опять-таки щупальца Уэйна, русалка, которая является сиреной, которая одновременно боится и вожделеет Уинслоу. И, конечно же, тема моря чудовищ. Это, естественно, это Лавкрафт, вспомним зов Ктулху, это Кроули, это Эдгар По. Это, опять-таки, отсылы к фольклору моряков и к литературе ранних штатов. Вспомним Мелвина и его Моби Дика. В конце, даже когда идут титры, мы слышим старую морскую песню. И в конце концов мы видим, что произошел новый виток, такой гегельянский виток, когда спираль развития пошла еще один виток, и раб становится хозяином, он становится господином. Уже Уинслоу, избив Уэйна, ведет его на поводке и пытается отнять этот ключ. И он отнимает ключ, идет к маяку, овладевает им фаллическим символом. С одной стороны, это и фаллический символ, с другой стороны, это сама самость, если говорить юнгианским языком. И мы даже видим, как лицо Уинслоу очищается от грязи. Оно становится чистым, может быть, да, не только лицо. И мы видим, что вот эта поверхность, сам вершина маяка, где линзы находятся, там все чисто, гладко. Вот вопреки всей прочей картины грязи, воды, постоянно угля, а здесь все очень чисто становится. Ну, а дальше идет прямо какая-то психоделика. Я советую посмотреть, так как трактовать самый последний момент очень тяжело. В целом фильм очень интересен с эстетической точки зрения, он глубокомысленный. Ну, конечно, очень много в него хотели впихнуть, но это никак негативно не сказывается ни на интересности фильма, ни на съемках. Я очень рекомендую к просмотру. На этом спасибо, надеюсь, что было интересно. Пока!